Неизвестная, неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Мы продолжаем встречи с нашими гостями. Летом многие из них путешествуют, как путешествуют и члены съемочных групп «Неизвестной планеты». Ближе к осени, как и обещал, я проведу такую итоговую передачу по сезону «Весна-лето 2005 года». Это будет обзорная передача по письмам, и мы запустим новую викторину. Я думаю, что это будет в первую или вторую неделю сентября. Поэтому, если у вас есть мнение по поводу тех тем, которые мы поднимаем в наших передачах, милости просим, присылайте ваши письма, пожелания, вопросы. Пожелания, кстати, могут распространяться и на наших гостей. Если у вас есть люди, которые, как вы считаете, заслуживают того, чтобы их выслушали, то присылайте нам их координаты, мы постараемся учесть и ваше мнение. Наш адрес почтовый, сразу могу напомнить, 125040, это индекс Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета». Меня зовут Андрей Мартынов, присылайте либо мне ваши письма, либо пишите, отмечайте на конвертах имена наших гостей. Сегодня у нас в гостях Владимир Мельник. Владимир, добрый день.
Добрый день.
Владимир Мельник – известный фотограф, фотохудожник, человек, который объездил большое количество интересных мест на нашей планете Земля. Недавно вернулся из Тибета. И вскоре, я думаю, что осенью мы покажем на Первом канале его замечательный фильм о тибетских чудесах, о тибетских монастырях и о жизни народов, которые населяют самые высокогорные районы нашей планеты Земля. Вообще, тему я бы обозначил как места силы. Места силы, потому что Владимир Мельник бывал и на Тибете, и в Гималаях, и в различных регионах Индии, и в России, на Алтае, и в других регионах, которые пользуются славой мест силы. И, кстати говоря, вот это одна из тем, которую мы планируем развивать в наших передачах и дальше, в передачах как на радио, так и по телевидению. Так что, если у вас будут свои мнения и мысли, также постарайтесь с нами поделиться. Итак, Владимир Мельник, и мы начнем с Тибета. Тибет в последнее время, особенно в России, ну и вообще в Западной Европе и в Америке, я достоверно знаю, пользуется славой какого-то, ну, неземного места. Все стремятся на Тибет и говорят, что Тибет – это хранилище вековечной мудрости Земли, и тибетцы какой-то специальный такой народ, и, в общем, много там чего интересного. Насколько в первом приближении Тибет соответствует тем мифам, легендам, представлениям, которые распространены в нашем профанном обществе, в нашей городской цивилизации?
Давай, наверное, Андрей, сначала как бы разведем, наверное, понятие мифа и реального Тибета. Потому что говорить о Тибете вообще очень сложно. Ты сказал, вот только что вернулся из Тибета. Откуда? То же самое, как можно сказать, вернулся из Сибири. Сибирь очень большая, так же, как и Тибет. Конкретно я был в Кашмир. Это индийские Гималаи, крайняя точка Индии, на границе с Пакистаном, Китаем. Географически это большой гималайский хребет. На юге отсекает от горячей Индии. На севере это хребет Каракорум, отделяет от Пакистана, и уже непосредственно граничит с китайским Тибетом на востоке. Очень интересное место. То есть это то место, где реально сохранилась тибетская культура. Потому что если мы посмотрим на тибетский автономный округ Китая, к сожалению, реальной культуры, то, что вот привлекает как раз многих и россиян, и в Западной Европе, там этого осталось мало. Реально она сохранилась именно в этом небольшом островочке.
Это Кашмир?
Да, то есть административно это индийский штат Джамму и Кашмир. Регион сам называется Ладакх, такое труднопроизносимое название. То есть как бы страна нескольких перевалов переводится с ладакского языка.
И люди живут там на какой высоте?
Ну, вот если туда ты прилетаешь на небольшом самолете через Гималаи, то тебе жить сразу придется 3700 метров. Сам городочек расположен от 3700 до 4200. А люди живут там в диапазоне вот как раз от 3500 до 6.
До 6 километров.
До 6. Вот я сам, честно говоря, не верил. Ну, это, конечно, не массовые какие-то поселения. То есть основная как бы масса населения сконцентрирована на высотах 3500-4000, что тоже, скажем, очень непросто. Но есть отдельные кочевники, кочевые семьи, которые проживают на высотах около 6000 метров. То есть это, конечно, ну, это Арктика. Арктика, причем круглогодично.
Ну, они же там и зимой, и летом, и зимой не спускаются в долины.
Они могут спускаться чуть ниже, потому что кочевники, они за счет в основном выпаса скота. Но опять вопрос, чем питается там скот. Ну и там особое такое животноводство, знаменито на весь мир кашемир. На самом деле это называется пашмина. То есть вот тот самый подпушек гималайских козлят, которые вырастают на высотах от 4500 метров до 6. Чем выше, соответственно, вот добывается этот подпушек, угу. тем дороже стоимость этой пашмины.
Вот смотри, ты говоришь, что предельная высота, на которых живут люди, ну, бишь, тибетцы, 6 тысяч метров, 6 километров. Но на самом деле, я общаюсь и с профессиональными альпинистами, 6 тысяч – это, в общем, это достижение для альпинистов. Они там месяцами тренируются, а там люди чуть ли не босиком ходят, прекрасно себя чувствуют.
Ну, можно сказать, да. Но здесь опять не надо сравнивать, скажем, альпинистские достижения. Понятно, что когда альпинист поднимается по ледяной стене, используя там особую технику, конечно, это тяжело. Мы говорим все-таки о плато или о каких-то, скажем, достаточно ровных зонах на этих высотах.
А там растительность есть? И для
минимальнейшая. То есть, честно говоря, вот если посмотришь мои съемки опять, достаточно сложно увидеть, какую там растительность. Этот голый камень. Для меня всегда была загадка, чем живут эти люди.
Чем?
Основной рацион питания у этих людей – это баттер-ти, или как бы можно перевести масляный чай. Ну, знаете, чаем бы, наверное, это я назвал условно, достаточно условно. Состав варится, вот в нашем понятии, это чефир.
Угу. Ну, это листы
да,
чайного пута.
Да, чайный лист, как бы в основе все равно чайный лист, но он варится вот до такого горького состояния. То есть не заваривается, как у нас, а именно варится там какое-то время, 10-20 минут. Затем туда добавляется ячье масло топленое, затем добавляется соль, возможно, сода. И все это, опять же, долго уваривается. И вот затем эту горячую массу под названием баттер-ти тебе предлагают пить.
То есть, это есть и еда, и...
Да, конечно, вкус очень непривычный для нас, такой горько-солено-жирный. Но не надо воспринимать, конечно, как чай, как напиток. Это все-таки еда, это энергетический такой напиток, это скорее какой-то суп. И что еще из еды? Это цампа. Ну, цампа – традиционное тибетское питание. Это крупное такое, наверное, смолотое ячменное зерно. Практически вот это весь рацион этих людей, то, что я вот видел, которые живут вот в сложных условиях.
Ну, если бы ты там прожил, как долго бы ты протянул? Может быть, не ты, ты слишком тренирован, а простой гражданин, ну, в относительно хорошем состоянии здоровья. Как долго человек на высоте выше, чем 5000 метров, и с учетом особенностей питания тибетцев, как долго он там выживет?
Ну, я думаю, все зависит от акклиматизации. То есть, и простой человек может приноровиться к 6000. Физиологи проводили исследования. Необратимые изменения организма наступают после 7000 метров. 7-7,5 тысяч метров, ну, в зависимости от региона. Потому что немножко отличается все-таки состояние человека на высотах Памира, Анд, Гималаев. В Гималаях может быть чуть-чуть полегче, что обеспечивает выживание людей там. Просто после 7500 метров происходит, как бы, что я называю, необратимое. То есть, когда организм не восстанавливается, то есть идут энергозатраты, то есть затраты организма на жизнеобеспечение, на выживание, не восполняются они, несмотря на нормальное питание, питье и так далее. Поэтому человек вот вынужден жить, не поднимаясь выше вот этой зоны. Там. Но 6000, я думаю, это вот крайняя точка, там, хоть 800.
Все это мы видели своими глазами.
Владимир Мельник, путешественник, фотограф, кинодокументалист у нас в гостях. Мы сейчас рассуждаем о Тибете и постепенно будем переходить к попыткам дать определение тому, что в обиходе называется местами силы. Тибет имеет, ну, такую репутацию какого-то загадочного места, тем более, что не так давно и Советский Союз организовывал экспедиции, и большевики организовывали туда экспедиции, и нацистская Германия отправляла в Тибет, и англичане там чего-то такое искали. Вот у тебя было ощущение, что там что-то есть такое, что действительно недоступно европейскому техногенному мышлению?
Ну, я не знаю, стоит ли это как-то связывать с европейским техногенным мышлением, но по своим ощущениям что-то есть, потому что я возвращаюсь туда второй раз, хочу вернуться еще и еще, и действительно какое-то место магнит. Еще я помню в детстве, когда рассматривал карту, висящую у меня на стене, физическую, каким-то образом интуитивно тянуло в эту точку. Эта точка, она очень на карте, вот на физической именно, смотрится очень красиво и интересно. Если вспомнишь этот уголок на карте мира, это такое сплетение горных узлов. Это я уже их называл.
Темно-коричневый цвет.
Да, такой темный, такой вот узел, такой спрут своеобразный. Там тебе и Гималай, и Каракорум, и Кунь-Лунь, и Тибет. Вот все такое как бы сведено в таком вихре, в тайфуне. Почему-то туда тянет. Ну, вот как бы осуществилась детская мечта, это бывало один раз. Потом ездил туда зимой, чтобы посмотреть именно, как люди выживают там зимой, чем отличается их жизнь от летнего времени. Отличается, честно говоря, мало, потому что условия достаточно суровые.
А зимой сколько там температура?
Температура там, ну вот в среднем, где люди живут, там высоты около 4000, это ночью может быть до минус 30, дневные где-то, ну, минус 10, минус 5. Ну, понимаешь, все это очень контрастно в горах. Наша вот шкала температуры там не очень подходит. Потому что, допустим, половина тела у тебя будет находиться в тени, половина на солнце. То есть одна сторона будет покрываться волдырями от солнечных ожогов, а другая будет покрываться инеем. Это вот буквально это не сравнение. То есть очень жесткие контрасты. То есть ты заходишь в тень, леденящий холод на солнце тебя выжигает, высушивает буквально.
Как состояние духа у тибетцев в таком климате? Потому что Россия тоже считается такой страной, страной контрастов.
Ну, знаешь, наверное, нам надо бы поучиться вот у них именно состоянию духа. Говоря о тибетцах, ну, там не только тибетцы, там достаточно разнообразный такой этнический состав, прежде всего. Это, конечно, группа ладахсов, и замскарцы, они все, ну, родственные. Что сближает их людей? Прежде всего, глаза. Вот что обращает внимание? Это их глаза. Несмотря на эти тяжелейшие условия существования, ну, по нашим меркам, это именно выживание в тех условиях, у этих людей всегда горят глаза. Вот горят именно в таком добром смысле этого слова. То есть там какая-то жизненная энергия. У них нет злобы, нет агрессии, как ни странно. Это очень удивляет, и это притягивает к этому региону. Почему хочется туда возвращаться?
Как они воспринимают белых людей? Ты же и выше, и сложен немножко покрепче. То есть немножко, а значительно крепче, чем тибетцы, насколько я представляю.
Ну, знаешь, воспринимают очень хорошо. Самое главное, что это вот мы делим как-то. Вот эти тибетцы, эти черные, эти желтые и так далее. Мы сразу вот делим, пытаемся классифицировать. Чем мне понравились эти люди или вот этот уголочек, там нет этого разделения. По-моему, вот все проблемы человека начинаются, человечества в том числе, когда начинается разделение.
Свой-чужой.
Да, свой-чужой, вот буквально тогда начинаются проблемы. Там они воспринимают все, вот все, в том числе и пришедшего там этого чужака, белого человека, неважно откуда. Ну, просто как человека. Они, прежде всего, им улыбаются открыто, там нет агрессии. То есть тебя оценивают просто как человека, как ты себя ведешь.
Причем догадываюсь, что улыбка у них не вполне голливудская.
Нет, нет, исключено. То есть там этих как бы улыбок, таких масок голливудских, американских там нет в принципе. Там, ну, просто излучает тепло, доброту, можно так сказать.
Естественно.
Да, это именно естественное, природное. Они как дети в какой-то степени, независимо от возраста.
В поисках смысла.
Владимир Мельник, путешественник, фотограф, кинодокументалист у нас в гостях. Тибетские монастыри знаменитые. Я видел тибетские и индийские монастыри. Для наших радиослушателей мы берем тот самый регион, который обозначен на физических картах самым глубоким коричневым цветом, потому что самый высокогорный район и самый обширный район на нашей планете. Тибетские монастыри или гималайские монастыри. Ты там бывал. Это-то и есть хранилище вековечной мудрости? Книги они читают какие-то, какие-то ритуалы проводят, которые, собственно говоря, очень мало известны у нас. Как все это выглядит?
Знаешь, видел и ритуалы, видел и богатые монастырские библиотеки. К сожалению, сложно как бы вот за те короткие визиты оценить, каков там запас мудрости, или как бы сравнить с тем запасом мудрости, накопленным на Западе. Достаточно сложно, и я бы даже не пытался бы этого делать. Но вот судя по их отношению к жизни, такому спокойному, размеренному, прежде всего доброму, я думаю, они стоят все-таки, ну, как бы на ступеньку выше, чем западная вот технократическая цивилизация, которая вроде бы куда-то ушла вперед. То есть вот развитие технологий, на мой взгляд, это еще не показатель. Если говорить о технологиях в Тибете, в этом регионе, их там практически нет, наверное.
Телевизоров, мобильных телефонов?
Нет, 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 там этого нет. Единственное, что, знаешь, как бы такая примета времени во многих монастырях видел, это солнечные батареи.
Угу.
То есть кто-то там в свое время, то ли правительство, то ли какие-то частные спонсоры спонсировали, и на крыше многих монастырей можно увидеть солнечные батареи.
В тибетский монастырь ты можешь зайти спокойно? Тебе никто не будет спрашивать или как-то коситься на тебя?
Нет, как правило, все происходит очень спокойно. Допустим, даже если там на двери будет висеть замок, тут же откуда-то возьмется стражник, смотритель, в общем, какой-то дежурный монах, который с улыбкой тебе откроет дверь, проведет. Ну, единственное правило, как во всех монастырях, как и в индуистских, так же и в буддийских, естественно, снять обувь, то есть ходить можно только босиком. Зимой вот у меня в одном монастыре пришлось снимать, там, наверное, часа два снимал службу. Ну, два часа, ну, сам понимаешь, минус 10 босиком достаточно сложно. Ну, ничего, даже насморка не было.
Неизвестная планета.
В Западной Индии, в штате Раджастан, ты снимал монастырь, в котором живут тысячи крыс. Зрелище для радиослушателей, я скажу, это уникально, удивительно, непонятно, кто хозяин этого монастыря, крысы или люди. А так как у нас где-то заложено в подкорке, у большинства, по крайней мере, или у многих, такое неприязненное отношение к крысам, то тем удивительнее было смотреть на то, что ты снял там. Что такое взаимоотношение вот тех индусов и крыс в этом конкретном монастыре?
Немножко поправлю, это не монастырь, это индуистский храм Карнимата. Это храм, прежде всего. То есть, находится в небольшом городишке Биканер. То есть, попал туда совершенно случайно. Так прочитал я и раньше, как-то слышал, что есть некий крысиный храм. И вот, путешествуя по Раджастану, узнаю, что рядом где-то находится городок Биканер. Ну, думаю, грех пропустить такое. Действительно, небольшой храм, внешне, с улицы, не вызывает никакого интереса. Таких там тысячи в Индии. Ты увидишь, и не привлечет твое внимание. Но когда ты только переступаешь порог, опять напомню, что ты его должен переступить босиком, конечно, первые 10 минут шок. то есть шок, потому что тебя окружают сотни и тысячи крыс. То есть это небольшая территория этого монастыря, ну, я не знаю, наверное, может там 300 квадратных метров, 500, ну, очень такая компактная территория, на ней проживает от 10 до 15 тысяч крыс. То есть точно никто как бы подсчет не вел, но постоянно у тебя на глазах там несколько сот, это точно. Если ты остановишься или присядешь, тут же они тебе так дружелюбно карабкаются, цепляются коготками и так далее, совершенно такие упитанные, здоровые крысы.
Так. Что сами местные жители, как они объясняют, это культ крыс, это что?
Ну, это, наверное, не свойственно для индуизма, это было связано как бы с местной легендой. У одной местной женщины помирает сын маленький, она обращается к богам, к богине Карнимата, вернуть сына. Там говорит, нет, извини, я не могу его реинкарнировать человека сразу, он должен пройти стадию крысы. Хорошо, я верну тебя как человека, но он и не только он, но и все родственники вашего рода, независимо мужчины, женщины, все будут проходить вот реинкарнацию через этап пребывания в теле крысы. То есть местные люди воспринимают этих крыс как своих родственников. То есть не как корова в Индии, допустим, священное животное, или там слона тоже священное животное. Нет, это просто воспринимают как свои родственники. Их отношения столь же добрые, как к своим любимым родственникам.
Я видел, они кормят их молоком.
Да, 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 приходят там с бидончиками, с молоком, там выливают в тазик. Представляешь, там 5-литровый бидон выливается в тазик, и там через 5-10 минут он пустой.
Ну, по аналогии в российской традиции, ну, ближе всего это к кошкам, видимо.
Нет. Ну, понимаешь, кошка все-таки это там, ну, как и собака, друг человека. Здесь не друг, это родственник. То есть там воспринимается именно как родственники. Они. Естественно, там лучшие кушания, то есть там свадебный плов, ну, рис сварен с шафраном, с орехами, со сладостями предлагается. И что интересно еще, такой момент, приносят им, конечно, очень много еды, и они уже так, ну, сами крысы с трудом справляются, конечно, съедают все исправно, но тем не менее какие-то частички, кусочки пищи остаются. И вот в конце дня приходит масса паломников со всей Индии, для них это считается как бы, ну, таким величайшим счастьем или благословением доесть за этими крысами. То есть это излечивает от многих болезней. Но, по крайней мере, ни разу вот за всю как бы известную историю этого городка не было там вспышек каких-либо кишечных заболеваний, я уж не говорю там инфекционных. Допустим, когда по соседним регионам в том же штате Раджастан в свое время там зафиксировано в исторических источниках была чума, там чумы никогда не было. Наоборот, люди приходили, спасались туда, на территорию этого храма. То есть как бы парадоксы своеобразные.
Здесь все по-другому.
Владимир Мельник. Продолжаем разговор о местах силы. Мы теперь, наверное, перейдем вот к некой попытке сопоставления. Владимир, ты же бывал на Алтае. Алтай, к счастью, как мне кажется, становится все более таким общепризнанным местом силы и у нас в России. Причем местом силы не только для тех людей, которые называют себя эзотериками и специалистами по тайным знаниям, но вообще я знаю многих людей, которые не раз бывали на Алтае, в Бурятии, Красноярский край, и все чаще и чаще повторяют свое решение возвращаться туда вновь и вновь. Можно ли сравнить каким-то образом вот Алтай, как одно из мест паломничества, скажем, жителей России в последнее время, и вот эти вот тибетские, индийские святыни, горные районы? Что-то общее, что-то разное?
Понятно. Ну вот видишь, опять вот мы скатились с нашим западным взглядом вот на разделение. Нет, ну вот опять вот то, что вот у нас Россия, там Тибет. Для меня, знаешь, вот чем больше путешествуешь, тем больше возникает какой-то такой более цельный взгляд, наверное. Уже не хочется делить там на Россию, Китай. Скорее, просто планета Земля с какими-то определенными зонами, какими-то регионами, которые тебе интересны, которые тебе приятны, в которые тебе хочется возвращаться. То есть для меня это вот и есть эти места силы. В частности, это и Алтай. Ну, Алтай, конечно, опять же, как и Тибет, большой регион. Потому что русский Алтай, мы знаем, есть монгольский Алтай. Но мне более всего симпатичен.
Тува есть, да.
Но Тува там больше Саяны все-таки. Если говорить об Алтае, прежде всего, это горный Алтай с его высшей точкой гора Белуха, 4506 метров. Но это удивительное место, прежде всего, Катунский хребет, на котором расположена эта гора. Я вспоминаю путешествие, прошли там 300 километров по Катунскому хребту, как раз вокруг Белухи такое большое кольцо совершали. И вот буквально каждый день приносил какие-то вот откровения. То есть я раньше бывал в горах, но это место какое-то, чувствуешь там особую чистоту, особый воздух, особое состояние, ну не знаю... Трудно это писать, понимаешь, словами. Действительно, там надо быть. Угу. Там надо быть. И ты попросил сравнить с Тибетом. Да, наверное, можно сравнить. Я бы не стал, правда, сравнивать, сильнее это или слабее. Там нет у нас той шкалы, в которой мы оцениваем место силы. Но что это место силы, это безусловно.
А что такое место силы?
Место силы? Ну, это, наверное, ты должен сам для себя как бы ответить, или любой человек, он его ощутит. Описать это, опять же, невозможно. То есть человек ощущает там силу. Ты можешь быть усталый, разбитый физически, эмоционально, как угодно. Но попадая в такое место, ты вот наполняешься энергией. Не только физически, эмоционально, какой угодно. То есть ты возвращаешься к жизни.
У меня есть несколько знакомых, которые регулярно ездили на Алтай, в том числе они ездили и на Урал, и вообще в Сибирь. хотя я понимаю, что Сибирь еще больше, чем Тибет, да. Но после этого одна женщина в возрасте за 40 стала художницей, причем очень интересной художницей. Другой мужчина 30-35, так скажем, да, он стал писать музыку. Причем сам не понял, как это произошло. Ирония городской цивилизации, да, все вот наши, тем более в московской, такие циничные замечания, что ты там съел, что за траву, что понятно. За гриб. Он говорит, да нет, ребята, вы вообще не понимаете. Так как ты бываешь в таких регионах, вот как ты объяснишь? Я думаю, что ты тоже, наверное, сталкивался с такими феноменами, когда человек вдруг открывает какие-то новые в себе возможности.
Даже не возможность, это такое ощущение, что ты получаешь какое-то знание. То есть это не то знание, как ты получаешь, прочитывая книгу или там вот, слушая радиопередачу. Это некое подключение какой-то информации. То есть она входит в тебя без твоего разрешения. Ты не знаешь даже, что она в тебе есть. Но потом уже после возвращения, через некоторое время, ты можешь открыть некую книгу, которую ты раньше не читал. Ты в этом совершенно уверен. Ты открываешь, но ты это уже знаешь. Просто вот, сам факт, ты это уже знаешь. Объяснить я этого не могу, но испытал на себе. И вот твои примеры с твоими знакомыми, которые стали художниками, музыкантами, вдруг, тоже это невозможно описать словами, потому что высказанное словами это упростит, что там происходит на самом деле. Поэтому мой один совет, если вам это интересно, если вам действительно хочется это узнать, надо путешествовать.
Ну, смотри, тебе немножко проще, так скажем, по сравнению с большинством наших радиослушателей, то, что ты более свободный человек, ты журналист, фотохудожник, и есть возможность сняться. Люди, которые ходят регулярно на работу, живут в больших или не очень больших городах, но они знают, что у них есть там 20-30 дней отпуска. Стоит ли попробовать потратить вот это время на такой не совсем обычный для техногенной цивилизации отпуск?
Здесь, по-моему, каждый решает для себя сам, потому что жизнь человеческая, она состоит именно из выбора. То есть каждая секунда, каждая доля секунды – это всегда выбор. Направо, налево, вверх, вниз. В Турцию на пляж или в Тибет, в Арктику, в пещеру. То есть это выбор просто самого человека. Конечно, я советую это делать, но опять все равно каждый примет для себя такое решение самостоятельно.
Тибетские пещеры. Много книг сейчас появилось, появляется, в которых описаны какие-то чудеса, сидят то ли великаны, то ли не великаны. Тебе доводилось слышать на Тибете вот эти истории о генофонде человечества, которое упрятано до поры до времени где-то там в пещерах, и твое отношение к этим мыслеформам?
Понятно, но это, видимо, что-то из книг господина Молдашева.
Не только, да, сейчас много.
Ну, если так говорить о геологии, допустим, Тибета или вот Гималайского этого региона, то в плане пещер там несколько сложно, потому что если говорить о классических пещерах, то они образуются в известняках или в гипсах, то есть в осадочных породах. Гималайский регион, по крайней мере, там, где приходилось бывать, это в основном вулканические породы. То есть там мы говорим уже не о пещерах, а о гротах каких-то. В гротах в условиях Гималая выжить, ну, крайне тяжело. Ну, это просто вот такая вот реальная оценка той ситуации. Я тебе уже напоминал, что там минус 30, разряженный воздух и так далее. Не приходилось видеть. То есть, как бы, тоже читал об этом много, видеть не приходилось. Но есть много интересных мест. Допустим, вот у меня очень запомнился монастырь Пхуктау. Это очень, ну, наверное, один из самых труднодоступных монастырей, в котором мне пришлось побывать.
Это где?
Это регион Занскар, в регионе Ладак, вот загадочными именами говорю.
То есть, крайний север Индии.
Крайний север Индии, да. Затерян в центре Гималайского хребта, в его отрогах. Там, ну, где-то неделю можно идти пешком до этого монастыря. Никаких там дорог нет абсолютно. Монастырь расположен в высоте 4500 метров. Вот он, монастырь, как раз расположен вокруг пещеры. То есть там не пещера, а именно грот в скале. Грот в скале, сам монастырь напоминает скорее издалека, как ласточкино гнездо, так размазан по скалам эти строения. Конечно, уникальное зрелище. И наверху над этим монастырем растет сосна, там трава-то не растет. Как-то занесло одинокую сосну на эту высоту. Ну, конечно, там священное дерево считается. И в этом же монастыре из пещеры течет какой-то священный родник. Но вот никаких там сидящих в состоянии самадхи я не видел.
А сколько человек там живет?
Там живет около 100 человек, наверное, монахов. Конечно, тяжелейшие условия, потому что они полностью отрезаны как бы от внешнего мира. Потому что зима там длится, ну, дольше, чем у нас в Сибири, это однозначно. То есть месяцев 10, наверное, 9. Закрыты перевалы, и открыты они где-то с июля по август только.
А зачем? Зачем? У них есть возможность спуститься?
Ну, теоретически есть, но это тяжелейший и опасный труд спуститься куда-либо.
Владимир Мельник, фотохудожник. На нашем сайте в интернете neplaneta.ru есть его удивительные фотоработы по итогам путешествий в самые разные регионы Земли. Если у вас есть вопросы к Владимиру Мельнику, милости просим, пишите нам по почтовому адресу 125-040, Москва, радио России, передача «Неизвестная планета». И делитесь своими впечатлениями о возможностях путешествия. Путешествия как на физическом уровне, то есть на Алтай, в Тибет, на Урал, в Саяны, так и на уровне не физическом. Это вот та передача, которая была неделю назад с профессором Ершовой по поводу реинкарнации, путешествия в прошлой жизни. Все это и есть путешествие по неизвестной планете. Меня зовут Андрей Мартынов. До встречи через неделю.